Слава нашему Господу! Опять имеем возможность встречи. Ой, опять нам надо, как всегда надо, глубоко задуматься и хотеть, захотеть покаяться. Что ты сказал? Потому что зачастую не хотим захотеть докаяться. Когда понят. Ну, мы посмотрим, как у нас будет называться тема. Но правдивая сторона, и нам надо очень глубоко, глубоко Божьей правде посмотреть в глаза. А дело в том, что нам очень нравится такое местописание в связи с Рождеством нашего Господа Иисуса Христа. Мы в прошлый раз с вами читали в том году, а теперь его будем читать, это местописание в этом году. Евангелие Матфея, 1 главы, 23 стих. Фактически это цитируется местописание, которое было оглашено Богом в ветхозаветных писаниях у пророков. Здесь так написано, точно в таком повторении в нашей русской Библии, в Ветхом Завете, не написано. Там немножко по-другому написано. Здесь, в Новом Завете у Матфея, более раскрытая форма. «Се дева», 23 стих 1 главы Матфея, «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему, Эммануил». Что значит «С нами Бог»? Хорошо звучит, правда? Чудесно звучит. Великолепно это звучит наподобие такого варианта, как в свое время, наподобие, пока если так выражу мысль, в свое время, когда народ Израиля потерпел поражение, они сказали, а так за что же нас поразил Бог перед филистимлянами? А знаем, ковчега не было с нами, а помните, это ковчег, который шел по пустыне же, все-таки по пустыне же шел ковчег, правда же, да? Его же 40 лет носили, 40 лет. Это ковчег, который поднесли к Иордану, и как только ноги священников вступили в воду, Иордан сразу остановился стеной. А тот, которая часть текла, утекла в море. И посуху, в принципе, посуху, может быть, не совсем посуху, в смысле, по дну этой реки прошел народ Израиля, и Бог сказал, вот теперь с центра реки возьмите 12 камней и на берегу сложите их. А с берега возьмите 12 камней и положите вот туда, внутрь Иордана. Потом Иордан, когда будет течь, так вот эти, говорит, камни, которые из Иордана, будут говорить о том, что в Иордане вместо них камни, которые взяты с берега. Таким образом, говорит, у вас будет такой интересный памятник благословенный. Это же ковчег. Это тот ковчег, который в свое время принесли в землю обетованную и ходили. Сколько раз они ходили вокруг Иерихона? Знаем, нет? 13 раз. Как это так? 6 дней по одному разу, а в 7-й раз 7. 6 плюс 7, 13. И стены Иерихона рухнули. Это же ковчег. Так, читаем. И вот ковчег с нами. Нет. А теперь читаем другое местописание. Вторая Паралипоменон, 15 глава, с первого, первый, второй стих. Вторая Паралипоменон, 15 глава, первый, второй. Тогда на Азарию, когда вопрос не в этом, это ветхозаветные времена, народ Израиля находится в Палестине, прожили они там уже немало времени, ни один уже у них сменился царь по возрасту, положению, там уже другие вопросы. Тогда на Азарию, сына Дедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе и сказал ему, послушайте меня, Аса и весь Иуда и Вениамин. Господь с вами, когда вы с Ним. И если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он оставит вас. И при том вопросе, что Он оставил вас, таскайте за собой ковчег. Результат – ноль. Только еще и похуже будет. Ну и говорите, что вот он храм, 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 храм. А он говорит, все дом ваш, когда-то он был моим, ну а теперь для вас останется вашим, а еще ко всему прочему, еще и пустым. Ну, испортил опять праздник. Да это ж хорошо, когда праздники у нас портятся, наши. Божий праздник никогда не испортится, потому что он имеет основание твердое для того, чтобы быть, а не только называться праздником. Сегодня нам надо будет говорить о прилеплениях. Сегодня нам надо будет говорить о твердости. Сегодня нам надо будет коснуться некоторых деталей, может быть, не до конца, слегка, может быть, потому что иначе тема будет объемная. И ветры дуют, налегают, воды напирают, а мы должны остаться тверды и непоколебимы. Ну, тут, конечно, очень глубокий вопрос относительно того, мы правда тверды и правда непоколебимы. А что, ты под сомнение ставишь? Нет, я ставлю под рассуждение, потому что это рассуждение было предложено. И вот сегодня нам всем надо будет порассуждать об этих вопросах. Дело в том, что когда мы будем касаться вопроса падения, это очень такой, знаете, неприятный, но правдивый момент жизни каждого человека. Падение, спотыкание физическое, я не об этом, я говорю о духовных вопросах. Нам надо будет очень глубоко потом рассмотреть, но, может быть, не сегодня, потому что мы по времени не уложимся с вами. Нам надо будет посмотреть, какова наша отвечаемость на воздействие ветров, на напор воды. Мы потом коснемся, что такое ветры, что такое вода и тому подобное. Но сегодня вот в этом направлении. Один из таких очень серьезных моментов, это мы уже с вами входим в тему, описывается в книге «Чисел». Числа, 22 глава, это история, когда народ Израиля вплотную подошел к земле обетованной. Обетованной, в смысле, в вопросе того, что Бог когда-то им обещал, в Аврааме, Исааке и Иакове, и вот, наконец, они приблизились почти, практически вплотную. И вот тут сейчас будет решаться вопрос, что дальше делать. В смысле, что с ними будут делать? В смысле, что они будут делать? В смысле, что с ними будет делаться? В свое время, когда описываются моменты о вопросе выхода народа Израиля из Египта, то Бог заостряет внимание. Я сошел посмотреть, что с ними делается. Нам надо на сегодняшний день посмотреть, что делается с нами, делалось, и чего ожидать нам. Не в смысле о последнем времени, не надо, я не этой стороны. Я о вопросе того, на что Бог обратил внимание, знаете на что? Ну вот говорит, как вы по самим себе не можете судить и видеть, что должно быть? А что должно быть? Ну что же должно быть? По самим себе надо судить, что же должно быть на следующем этапе жизни, на следующем часу жизни. Мы пока не рассматриваем последнее время. Последнее время оно всегда было. Оно началось от момента, когда апостол Павел писал и продолжается по сегодняшний день еще чем дальше, тем хуже. Но вопрос сейчас не здесь. И так случилось, что народ Израиля подошел вплотную к одному из государств и стран. Это когда они из Египта шли, подошли к своей земле в будущем, которую они будут, ну, в которую они войдут. Давайте прочитаем Чисел, 22 глава, с 1 по 6 стих. Наше внимание в 6, с 1 по 6, чтобы увидеть события. «И отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Моава при Иордане против Иерихона». Ну вот, Иордан, Иерихон, вон земля обетованная, они вплотную, но на равнинах Моава. «И видел Валак, сын Сеппоров, все, что сделал Израиль Амореям». То есть битвы были, войны были и уничтожение зловредных неприятелей. «И весьма боялись моавитяне народа сего», то есть Израиля, «потому что он был многочислен. «И устрашились моавитяне сынов Израилевых». Следует обратить внимание еще на одну такую деталь. Бог говорит в Ветхозаветных Писаниях, но уже потом, после Пятикнижия Моисея. Да, впрочем, и в Пятикнижии Моисея тоже это упоминается. «Если ваше хождение по воле Божьей, пока мы так будем говорить, то один из вас то же самое, что тысяча». Интересная такая у Бога математика. Один из вас то же самое, что тысяча человек. Ого, какая сила! Что, человеческие мышцы? Нет. Человеческая мудрость? Нет. Человеческая находчивость? Нет. Человеческая изобретательность? Нет. Божье помазание. А вообще, очень интересные такие события, чтобы нам сразу по ходу понимать. Вот смотришь на Самсона, вы понимаете, такое силище. Ослиная челюсть в руках, и как, давай молотить там, да там тысячи человек уходили из жизни. Сильнейший Самсон. Самсон, ты такая сила, такой силой ты обладал. Но Ветхозаветное Писание, интересная такую фразу, имеет очень глубокую, и притом не один раз упоминаемую. «Умеющий владеть собой сильнее завоевателя города». Владеть собою – это не значит схватить себя за язык и удержать, чтобы сердце не выскочили наружу слова. Или держать себя за руки, чтобы руки не распоясались. Или держать себя за ноги, чтобы ноги не распоясались. Но не об этом говорится. Это владение, удерживать зло в себя, чтобы не вышло наружу. Ну, сегодня-завтра совладеешь, а полезавтра последний день Помпея будет. Взрыв вулкана Везувия будет. Ну и тому подобное. Это не называется владеть собою. Владеть собою... Я скажу, судя по сегодняшней теме, как мы с вами будем идти, очиститься до того, прежде чем рвануло. Звучит странно, да? Но очиститься не для того, чтобы не рвануло. Нет, нет, нет. Очиститься потому, чтобы быть чистым и святым. В конце концов, захотеть, хотеть покаяться. По-другому, захотеть... Как сказать, хотеть до конца докаяться. Но нам сюда надо. И поэтому вопрос обладать силой Божьей. Интересно, что Соломон в свое время, он получил такую мудрость от Господа. Он правильно судил народ Израиля, но только не самого себя. А если бы Самсон, который был судьей народа Израиля, судил бы самого себя... А нет. Принцип такой. Судить чужие глаза с чужими сучками, не замечая бревен своих собственных. Ладно, дальше движемся. И сказали моавитяне старейшинам мадьямским: этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак же, сын Сеппоров, был царем моавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пефор. Ну, это тот, который Валаам на ослице ездил. Ну, кто как, легче вспоминать. Чтобы потом он не знал, понимаете, и за чистую монету принял. Ну, Бог говорит, ну иди, ты же мне сказал идти, вот я и пошел. А ослица три раза поменяла путь. И потом ногу придавила. Он, давай ее бить, она, давай человеческим голосом говорить. Вспоминаем, да? Да что ж ты меня бьешь? Я же твоя же верная ослица. Разве когда-нибудь так поступала? Да ты, говорит, три раза надо мной поругалась. Сейчас был бы меч, я бы тебя, говорит, убил. Она ему говорит, если бы ты посмотрел, кто там впереди тебя. А то глядь, и ангел стоит с мечом. Я не знал, что ты против меня стоишь. Вот так вот часто в нашей жизни. Я не знала, что ты против меня стоишь. Ну как это так? Обстоятельства жизни ногу мне просто придавили. Ну, не обязательно физически сторона. Вообще. Мы не знаем. Ну такие незнайки, ну такие непонимайки. Ну пеньки, короче, толстошкурые. Ну, а говорим мы, царственное священство. Вот это да. Так Валаам тоже претендовал на то, что он, видите ли... Он правда, он и голос Божий слышал, и откровение получил, и глаза его видели, и с Богом в общении был. но заинтересованно бесчувственным тоже был. Первый раз Бог говорит, не ходи проклинать народа моего. Ну, мы сейчас сюда вернемся, к сущности сегодняшней темы. Ну, а потом больше подарков принесли. Он говорит, подождите, я спрошу, что скажет Бог. Говорит, а кто там у тебя? А то Бог не знает. А вот ты знаешь, Господи, вот они вот пришли, предложили, вот, чтобы пойти проклять. Боже, ну это самое, ну давай мы договоримся с тобой. Ну так получается. Скажите, а сколько раз мы валаам и валаамся, когда говорим, Господи, ну ты же поймешь, ну я же тебе хочу объяснить, ну зачем, почему, от чего, или какой цели? Ну и желаемое мне ты даешь мне, это же как хорошо. Желаемое им дал, им, ими желаемое. И оно уже из ноздрей выходит, в зубах застряло, и уже едят, уже и противно, но еще хочется. Но он пошел. Ладно, нас не это интересует, хотя это тоже необходимо к сегодняшнему рассуждению. Мы вот сюда, 22 чисел, вот сюда нам надо. И послал он послов к Валааму, сыну Виорову в Пифор, который на реке Ефрате. Ну и дальняя же дорога. Знаем, где Ефрат, а где, понимаете, Иордан. Ой-ой-ой, сколько туда надо идти, сколько обратно. Представляем? Который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. А теперь очень-очень глубокая фраза. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. А что сделать? Проклясть. Вот если, говорит, это проклятие ты им на голову преподнесешь, какое? Это уже другой разговор. За счет этого проклятия они потеряют силу, они станут бессильны, и я, говорит, смогу их прогнать, победить. Ну, уничтожить. Ну, это уже детали, что от них останется. Хорошо? Значит, что за проклятие? Вернее, что проклятие сделает? Это проклятие должно лишить их силы. Ну, сегодня нам вот это необходимо. Значит, согласно Священному Писанию, что такое проклятие? Ну, проклятие, проклятие. Вопрос не здесь. Немножко с другой стороны заходим. Священное Писание говорит, незаслуженное проклятие. О, оказывается, есть заслуженное. Значит, проклятие делится на две категории. Незаслуженное и заслуженное. Так, дальше. Незаслуженное проклятие не сбудется, не состоится. Как воробей спорхнет, как ласточка улетит. А заслуженное... От него ты никуда не денешься. Хоть на край света, хоть крылья зари возьми. Оно не то, что от тебя, как сказать, ну тебя догонит. Оно с тобой параллельно будет идти. Почему? Потому что оно заслуженное. По-другому здесь звучит так. Смотрите, что он говорит. Найди вариант, чтобы для них заслуженно было проклятие. И тогда, говорит, у нас получится. По-другому. Значит, он сказал, зная эти сюжеты, и вот к сегодняшней теме, прокляни мне их чем? Их отлеплением от Бога. И когда они будут отлепляемы от Бога, то они обязательно будут прилепляемы к похотям и чувственностям. И дом их разрушится и упадет. Это и есть учение Валаама. Это учение Изавели. Ну, Изавели это потом. Учение Валаама. В чем оно заключалось? Там было предложено о выведе молодых женщин, девушек, одень их соответствующую привлекающую одежду. Ну, она, во-первых, будет красивая, во-вторых, она будет тонкая, значит, она будет облегающая, практически прозрачная. Украсть их украшениями всевозможными, красками, завивками, прививками, там, всем чем угодно, что на тот период времени делалось, побрякушками, серьгами, кулонами, цепочками, замочками. Ну, на худой конец вылей на них масел таких, которые будут благоухать за одну версту, чтобы далеко запах разносился. Дальше, обязательно должна быть музыка, должны быть хороводы такие, знаете, это движение тел. И выпусти на битву с народом Израиля. Это Валаам сказал. Это уже в дальнейшем. Ну, сначала Валаам пошел, там не проклинал, помним, да, он благословлял, жертвенники были, сегодня нас это не интересует. Но потом он сказал эту хитрость. Знаете, что он сказал этим? Валаам сказал, народ сей недоочищен, народ сей недообрезан, народ сей недоосвобожден. Потому он недоприлеплен к Богу. А потому народ будет падким на прилепление к другому полу. И там написано, что они понабрали и себе жены, и своим сыновьям. Ну да? Почему? Вот он вопрос. Заново заходим. Каким это образом вот это проклятие прилепилось к народу Израиля? Ну, потому что их соблазнили. Что вы говорите? Нет. Неправда. Священное Писание говорит, ну, дерево по плоду познается, правда, да? И он говорит, что добрый человек из доброго сокровища сердца выносит доброе, злой из злого сокровища сердца выносит злое. По-другому звучит так. Там внутри залежи сокрытых сокровищ, которые человек прячет. Ну, даже умудряется так, чтобы 10% не выходило на поверхность. Ну, как айсберги плавают в океане, 10 сверху, так условно, конечно, там 7% плавает. Ну, так, для легкой математики. 10% сверху айсберга, 90% снизу. Но человек умудряется запрятать и эти 10%. По-другому. Вот это учение Валаамова называется так. Мы проверим их на резонанс. Мы проверим их на то, на что они падкие. Мы проверим их, существуют ли у них во внутренности сокрытые эти аппетиты. И когда они отреагируют этими аппетитами, вышедшими наружу, то войдет в проклятие, и народ Израиля будет слаб. По-другому. Мы поможем им через вот это предложение, учение Валаама, чтобы до конца их отлепить от Бога, и чтобы они до конца прилепились к этому греховному. А чему какая-то уже разница? Если тогда учение Валаамова рассматривало вопрос противоположного пола, женского, на сегодняшний день это касается любых видов греха, но и тем более противоположного пола, мужского, женского и тому подобное. Дальше. Нам надо очень глубоко увидеть, что народ Израиля подошел к земле обетованной для того, чтобы войти в землю обетованную и чтобы успокоиться в Господе, но внутри, во многих сердцах, буянило, бушевало, но просто удерживалось, чтобы наружу не вышло. И теперь им помогли, чтобы сокрытое, запрятанное бурно вышло наружу. Об этом мы сегодня тоже будем говорить, и об этом надо задуматься и в народе Израиля, мне увидеть себя, а тебе увидеть себя. Обязательно. Потому что. Во Второзаконии, в 4 главе, в связи с этим событием, описывается потом момент, конечно, и когда дальше народ уже пошел, то там они очищались, освящались, ну, тогда разрешались всякие вопросы относительно, как очищаться, освящаться. И Валаама тоже порешили. Но дело в том, что Валаама убить-то убили, а вот учение Валаамова – это дух. По сегодняшний день путешествует по земному шару. По сегодняшний день. Но мы сейчас не по линии вопроса мужчины-женщины, женщины-мужчины. У нас не эта сторона. Мы более глубже идем. Но пока мы Второзаконие 4 главы. И здесь описывается хотя бы 3-4 стих. «Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Ваал-Фегором». Ваал-Фегор – это учение Валаамова. Просто здесь стали участвовать личности и местоположение. И потому вот это учение Валаамова теперь стало называться Ваал-Фегором. Ну, чтобы примерно так было нам понятно. «Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Ваал-Фегором». Всякого человека, последовавшего Ваал-Фегору, истребил Господь Бог твой из среды тебя. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Еще раз читаю этот стих. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. С этого стиха, возвращаясь на предыдущий, звучит так. А все, последовавшие за Ваал-Фегором, потому что к нему прилепились. Их пришлось истребить. По-другому. И все, последовавшие Ваал-Фегору, доприлеплялись к нему. Нам вот это надо. Почему доприлеплялись? Прилепились, значит, они не были прилеплены, а теперь прилепились. Ну, в русском языке так звучит. А доприлепились, для меня звучит, знаете как? У них была тонкая прилепляемость, скрытая такая. Ну, кто его знает, кто что увидит, понимаете, он внутри сидит. А теперь официальная обстановка, позволяющая выйти наружу. Больше ничего. И вот эта игра и Богу, и Ваал-Фегору, ну тогда еще не было называемого Ваал-Фегором, а вот это желание прилепления к этому сидело внутри. Нежелаемое, наконец, попало им в руки. Знаете, что он говорит? Он говорит о смерти и о жизни. Если он говорит о том, что живы те, которые прилепились к Господу, обратное чтение звучит «смерть». Имели те, которые прилепились к Ваал-Фегору. По-другому. Прилепившиеся к Господу, значит, они доочистились, осветились и сохранили свое достоинство. Дальше. Они поставили «нет» и сказали «ни в коем случае». Потому жив. Читаем следующий момент. Второзаконие. В разных темах мы с вами касались этих всех вопросов. Сегодня к сегодняшней. Интересно, куда же мы пойдем дальше по теме? Я немножко попозже покажу, куда. Пока мы берем как основание для рассуждения, чтобы мы видели. И с этой стороны мы будем внутри темы находиться и идти в тему. Хотя мы уже в теме. Второзаконие, 30 глава. Я буду читать выборочные стихи. 6, 8, 19 и 20. Смотрите, что здесь написано. 6 стих, Второзаконие, 30 глава. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего». Дело в том, что сердце обрезать можно при одном условии, если согласны мы. Если мы не согласны, то обрезки не происходит. Если вот он обрезает нас, и мы говорим, все, хватит, Но он дальше не будет насильно делать обрезку нашей внутренности, нашего сердца. Что значит обрезка нашего сердца? Заинтересованность в чувствах, хотениях, желаниях, ну а там ощущениях и прочие, прочие вопросы чувственности. Какого вида греха это не играет роли? Любой. Ко всему абсолютно. Значит, обрежет, это еще согласиться с тем, мы сегодня к этому вопросу тоже будем подходить, это говорится о вопросе, что мы сами подходим и говорим: Господи, ты знаешь что, вот здесь вот мне нужна обрезка, вот здесь мне нужна обрезка, вот здесь, вот здесь. Вот эта фраза или такая мысль очень сильно звучит в книге Откровения. И там один из старцев в свое время обращается к Иоанну на острове Патмос, потому что Иоанну было показано все, что в Откровении было описано, и вот он описывает этот момент, и один из старцев сказал: кто вот эти сии, вот они пришли в белых одеждах, с пальмовыми ветвями в руках. Ну так, я помню это событие. А я ему сказал: я не знаю, господин, кто это? Ты знаешь. А тот отвечает: это те, которые пришли от великой скорби. Интересная деталь. Они омыли и убелили одежды свои. За это они теперь пребывают здесь. Назад, возвращаемся к этой фразе. Им омыли одежды их, и им убелили одежды их. Так не написано. А как написано? Они убелили одежды свои, и они омыли одежды свои. Для меня звучит так. Они убеляли и омывали до тех пор, пока мест не успокоились. В смысле того, ну, наконец, домыли, доубелили, доочистились, да? Доосветились. А кто вам сказал, что вот до такой степени надо? Вот тут очень интересный секрет. Очень простой и доступный. Когда хочешь очищения и освящения, то ты каждый из нас, я, каждый из нас идем. И вот мы внутри себя чувствуем, мы доочистились или нет. Мы лукавим, крутнёй занимаемся, оправдываемся, изворачиваемся, даем объяснение, пояснение, оправдание, отбеливание, подбеливание самих себя. Ну, надо с этим согласиться, что зачастую мы этим занимаемся. Что ты это взял? Ну, проверяй каждый себя. Каждый из нас проверяй, какова у нас молитва, какое личное общение с Богом. Давай, давай дальше. Вот сегодня мы вначале с вами прочитали. Эммануил, что значит с нами Бог? Ой, звучит здорово. Но Он с нами, когда мы с Ним. Так мы насколько с Ним? Страшные вещи, очень страшные. Два человека построили жертвенники. Возложили жертвоприношение. Ну, кто какой, это уже деталь. И они хотели с этими жертвоприношениями прийти пред лицо Божие. Ну, мы знаем их не имена. Каин и Авель. Так кому Каин собирался жертву принести? Ну, конечно же, Богу. О чем разговор? Ты что? Конечно же, Богу. Какие там могут быть разговоры? И он хотел в таком состоянии и такую жертву принести Богу? И он дал оправдание, объяснение, пояснение, утверждение. Он подписал себе, все, эта жертва будет принята. Убаюкал, успокоил. Да нет, он себя не убаюкивал, он просто утвердил себя в этом положении. Ух, какой Каин! Ну да, конечно, все понятно. А подождите, а какие мы? Авель или Каины? Ты о чем? Ну вот о том самом. Так ведь мы же члены церкви. А что, разве народ Божий не были членами народа Израиля в те времена, когда наш Господь пришел? Или те времена, когда он, понимаете, писана так интересная фраза: Бог издревле говорил отцам в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне. Ну и всех пророков, кого побили, кого прибили, кого убили, помним, да? Иисус в притче сказал, и этого, у хозяина был виноградник, у него были работники, виноградари, или как они там называются, которые ухаживали. А потом он говорит, он послал своих слуг, чтобы слуги принесли виноград. А те взяли, кого побили, кого прибили, кого убили, кого ни с чем отпустили. Ну так, да? Как хотели, так поступали. И там Иисус говорит в этой притче, И тогда хозяин виноградника сказал, вот я пошлю еще, говорит, единственного моего сына. Может быть, они постыдятся сына и, ну, будут поступать, как положено. Они издали увидели и точно разобрались. О, идет наследник! Они не сказали, что идет один из наследников. Они сказали, вот он наследник конкретно. То есть, а как это вы решили? Так, они знали его в лицо. Зная, что наследник, они его убивают. Ну, Иисус же про себя рассказал. Но они же жертвенники ставили Богу. Они же жертвы приносили Богу. И принесли Богу еще на одном жертвеннике. Этот жертвенник был гора Голгофы. Дрова на этом жертвеннике были, крест Голгофский. И агнец на этом жертвеннике был, агнец, закланный от создания мира, наш Господь Иисус Христос. Ух, они какие, распяли его! Но Священное Писание Нового Завета говорит, если у нас недоочищенная внутренность, то мы его опять распинаем. Тогда или нет? Вопрос, так мы его распинаем или себя распинаем? Ответ, если мы не распинаем себя, то мы обязательно будем распинать его. Если мы не распинаем нашу плоть со страстями и похотями, то мы опять будем распинать его тело. Если мы не будем вести обрезку нашей внутренности и бороться против греха до крови, то мы ни во что будем почитать кровь завета, которая священна, духа благодати оскорблять. Ну да или нет? Ну мы же в церкви. Ну и что? Что мы в церкви? По местным собраниям. Ну и что дальше? А что, разве народ Божий не был в храме? А разве там трубы не дудели, не гудели? А разве же это приношение там не было? Было. Что ты хочешь сказать? Да вы сами сейчас придете к выводу, что, оказывается, массовые Каины принесли в жертвоприношение Авеля. И этим Авелем во дни Иисуса Христа был сам Иисус Христос. Ну да или нет? Да. Ведь они же считали, вот такого надо распять. По-другому, по-другому. Значит, этим они будут служить Богу. Возьмите Савла. Он гнал церковь, искоренял, уничтожал. Это дойти до такого состояния, так истязать людей, заставляя их от боли, ужаса и страдания своими языками хулить имя Божие. Правда, серьезно? Серьезно, да? А почему? Потому что думал, что тем самым служит Богу. Ну и умопомрачение. Это у него, у Савла. Что вы говорите? А у нас, а нам случайно не бывает трудно идти против рожна? Какого? Истины. Возвращаемся сюда, Второзаконие, 30 глава. 6 стих. «И обрежет Господь Бог твое сердце, твое сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа. Если не обрежет, любить не будем». Чтобы ты любил Господа Бога от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Вот она первая заповедь, да? Возлюби Господа Бога всем сердцем, разумением, крепостью, да, и так дальше, да? Вот он говорит, но ты это сделаешь только при одном условии, если у тебя будет обрезка сердца. Еще одна деталь. Ну ладно, вот немножко что-то скажу. Мы сейчас это прочитаем и увидим. В день принятия Иисуса Христа, если не будет полной обрезки сердца, никогда не прилепишься к Иисусу Христу. Я обручил вас единому мужу. Знаете, что он сказал? Вот здесь должно быть прилепление невесты Христа со Христом. Прилепление. Когда? Вот здесь. Нам сегодня этот вопрос тоже надо смотреть. Вот здесь вот должна быть такая сильная любовь. Ладно, еще коснусь одного вопроса. Если будет недоочищенная внутренность у невесты, у меня, у тебя, у вас, у нас, то сколько бы вот сюда на поверхность внутренности не накладывать клеющего материала, никогда не приклеимся к Иисусу. Понимаем, нет? забегая наперед по сегодняшней теме, он когда-то сказал, чтобы было понятно, мы сейчас сюда будем возвращаться. У Иоанна. Знаешь, что пишет? Евангелие Иоанна, 34-35. 13 главы Иоанна, Евангелие, 34-35. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». По-другому. «Потому узнают все, что вы моя невеста, если между вами и мною будет любовь». Понимаем, да? По-другому. «Но любовь это будет скреплять вас со мною, говорит, только при одном условии. Если у вас будет обрезка сердца и очищенность внутренности, тогда вы сможете любить, и тогда вы сможете прилепиться». Когда? Скажите, когда мы прилепились? Когда мы приняли Христа, или когда мы приняли Духа Святого, или когда мы обещали Богу добрую совесть, водное крещение? Когда? А теперь мы прилепленные или недолепленные? Или недоприлепленные? Ну, давайте. Вот нам сюда сейчас надо будет идти. Но мы возвращаемся в Второзаконие. «И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца, всей душой, всей крепостью и разумением». Ну, первая заповедь будет. «От всего сердца твоего, от всей души твоей, дабы жить тебе». В таком случае Иисус говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Это значит, очищенное сердце, в сердце появляются интересные чувства. Знаете, какие? Любить хочется Бога. Любить хочется Иисуса Христа. Тогда, получается, заповеди, которые Он предлагает, нетрудно будет исполнять. Ну, потому что любишь. А если трудно, значит, не любишь. Значит, сердце недоочищенное. Вот потому из шкуры лезем, заставляем себя любить. Ну и толку от этого. Дальше. Вот это обрезка внутренности, проявление чистоты, любви. Я добегаю дальше наперед по этим группе этих стихов. И обязательно вопрос прилепления будет. Здесь смотрите, 8 стих. «И ты обратишься...» Не в смысле, я вот к тебе обращаюсь или к тебе обращаюсь. Нет, это форма. «Ты повернешься, то есть к Египту спиной, к миру греховному спиной, к измене Богу спиной, а к лицом к Иисусу, лицом к Богу». В смысле, эта сторона. «И ты обратишься и будешь слушать гласа Господа». Ну, первую заповедь, когда Иисус говорит в одни плоти, Он говорит, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш един есть». Это, говорит, произойдет только тогда, когда будет полнота обрезки сердца. Странные вещи происходят в практике христианской жизни. В день принятия Христа сердце недообрезано. На водное крещение недообрезано. На принятие Духа Святого, уф, это ж такие утомительные молитвы. Почему? Потому что сердце недообрезанное. Чистоты нету, прилепленности нету, любви нету. Знаете, что делается? А на водном крещении обещание Богу, какой совести? Недоочищенность валом, что называется, очищенности нету, чистоты нету, прилепляемости нету. Какую совесть обещаем? Я не понял. Ты о чем? Мы сейчас с вами будем подходить к строительству. Вот туда нам надо будет. Увидим некоторые вопросы. И вопрос прилепляемости. «А ты обратишься и будешь слушать гласа Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня». Вот это да. И так просто тебе, говорит, будет. Так легко тебе будет. Дальше. 19 стих. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие». Что? Мы сами только что недавно, ну вот, в смысле, в сегодняшней теме прочитали. «Прокляни мне народ». Вот оно, говорит, оно проклятие. Вот с этим проклятием, сейчас о котором здесь описываться будет, сейчас мы будем с вами читать. Вот с этим проклятием своей внутренности народ проклятие к проклятию липнет. Понимаем, нет? по-другому. И знаете, в русском языке, я думаю, в каждом языке это есть, даже у неверующих, есть такая страшная фраза, да? «Свинья везде и всегда найдет себе грязи». Что ты сказал? Свинья. Вот если это свинство вот там внутри сидит, обязательно найдем грязь. По-другому. Знаете, как это звучит? Вот если там сидит это проклятие, проклятие к проклятию липнет. Понимаем? Читаю это место Писания. Вы свидетели, во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Что это значит? Любил Господа Бога твоего, это после того, когда у тебя будет обрезка. Слушал глаз его, это когда обрезка. И прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя, долгота дней твоих. В чем? Заново. Любил Господа, да, в этом жизнь. Слушал глаз его, да. И прилеплялся, да. Прилепление в конечном итоге, это обозначает интереснейший закон между двумя деталями или частями, или как правильно сказать, не остается никакой прокладки, кроме клеющего вещества или чего. Ну, примерно так, чтобы было понятно. Прилепился. Если недоочищенная внутренность, не прилепишься к Богу. Обязательно будешь прилепляться ко всему, что попало. Чтобы мы понимали. Недоочищенность, это говорит первый закон о вопросе, что осталась прилепленность к чему-то прошлому. Вот что-то прошлое не хочется оторвать себя, не хочется отлепить от себя. Потому прошлое не хочется обрезать от себя, понимаем? Поэтому вот это желание прилепляемости в том, как сказать, или прилепленности к тому предыдущему, прошлому, и мешает нам стремиться вперед к почести высшего звания. Апостол Павел говорит, забывая заднее, могу простираться вперед. Стремлюсь к почести высшего звания во Христе Иисусе. Стремлюсь стремительно вперед. Стремительно вперед есть один из законов. Знаете, физика и химия, это очень любят в школах показывать. Помните, как я вам говорил, взяли две пластинки, медную и свинцовую, и вот так вот их приложили, без клеящего вещества. Они не держатся, скатываются, слетают друг с друга, не прилипают. А преподаватель говорит, мы, говорит, зажмем их в маленькие тисочки, струбцинки такие, слегка придавим, и на одну недельку так их оставим между собой. Неделя, кажется, прошла, точно не помню. Ну, снимайте, говорит, струбцинки. Мы сняли струбцинки. Ну, разделяйте их. Ничего не получается. И ножами ковыряли, и что-то ничего не выходит. Они, знаете, вот так вот, как будто друг в друга вошли. Они правда друг в друга вошли. Говорит, хорошо, посмотрите на место соединения. И мы увидели. Медь же, она такая красная, оранжевая, или как правильно сказать, иногда смотрится, да? И вот эти вот частички, молекулы этой меди, понимаете, они вошли в свинец, а от свинца вошли серые точечки в медь. Они, говорит, обменялись по-другому, они вошли один в другой. Иногда, может, это страшный пример, иногда это очень даже прекрасный пример. Вот так вот грех, и мы с грехом сходимся, понимаем? Но если мы очистились, осветились, полная обрезка и прилепление к нашему Господу, исполняется место Писания, когда Иисус в своей молитве сказал, первосвященнической, «Отче, как я в тебе, и ты во мне». То есть, один в другого вошли. «Чтоб они были в нас». Если посмотреть Новый Завет, в разных местах Писания там описывается, «а мы были в них». Что это такое? Это называется так. Во время жизни на земле, ну, на примере этих двух пластинок, да, металлических, это получается, мы вошли в него, он вошел в нас, и мы неразрывное целое. Священное Писание, говорит, называет это прилепиться. Прилепиться настолько, что ничего не разорвет, не разорвет. Когда это возможно? И как это возможно? Ну, читаем такое местописание, очень простое. Евангелие от Матфея, 7 главы, с 24 по 27. Известно нам местописание это тоже. Матфея, 7 глава, с 24 по 27. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумного, который построил дом свой на камне». Ну, такая интересная фраза. «Построил дом свой на камне». Как это понимать? Я скажу, что я имею в виду. А кто-то построил дом свой на вечной мерзлоте. А кто-то построил дом свой, частично прокопав мерзлоту, а частично не докопав мерзлоту. Как-то я с вами делился таким событием о вечной мерзлоте. Ну, в разных местах по-разному строительство идет. Это уже другой разговор. Ладно, вопрос не здесь. Это далекие-далекие времена. И когда надо было кому-то жить в регионах, где вечная мерзлота, надо, говорит, было построить дом. И я, говорит, слышал от тех, кто строили себе дома, значит, о, какая там глубина, там, знаете, ну, 3 фита, 4 фита бывает такая глубина вечной мерзлоты. Ну, метр-полтора метра такая глубина. Ну, примерно. О, для чего ее копать? Так, чуть-чуть прокопали, чуть-чуть, понимаете, что фундамент зарыть, врыться туда. И вот залили фундамент, построили дом. И сколько его не утепляют, холодина с пола идет, холод! Ничего не помогает. Говорит, я, говорит, понял это, слышал, что необходимо, говорит, эту вечную мерзлоту прокопать. И вот когда, говорит, пришло лето, она немножко так растаяла, земля, ну, не глубоко. И вот я, говорит, начертил, где будущее основание или фундамент моего дома будет. И вот по периметру этого места стал выкапывать. Выкопал чуть, а дальше ничего не получается. И вот я, говорит, в этих ямках раскладывал костер и сжег эти костры. И когда костер, говорит, жжешь, то через некоторое время немножко прогревается земля. И вот я, говорит, эти, значит, дрова или как, угли, ну, как сказать, поленья, в сторону дальше там идет костер, а я, говорит, здесь выкапываю. Я не помню, за сколько времени он прокопал вечную мерзлоту по всему вот этому периметру, где можно залить. И углубился уже в незамерзшую землю. И когда, говорит, я так прокопал, то под моим домом вечная мерзлота еще осталась. Но она не имела связи с внешней вечной мерзлотою. И потом она, говорит, потом прогрелась и растаяла. И у меня, говорит, дом был самый теплый. А вот если бы интересный вопрос. Вот он взял, понимаете, по трем сторонам прокопал и ушел глубоко. А вот четвертую сторону, да ладно, и оставил. Какой был бы результат? Через ту сторону, где не докопал глубоко, не прокопал, оттуда холод будет проникать внутрь дома. Ладно, с этой четвертой стороны только один кусочек, одну четверть длины не докопал, оставил вечной мерзлоты. Что будет дальше? Ну-ка, обязательно вечная мерзлота вокруг будет иметь связь с вечной мерзлотой под домом, будет ее поддерживать. Понимаем, да? Так вот, можно вот так вот на мерзлоте греха строить дом. Но нам туда сегодня надо будет посмотреть. Мы, когда будем касаться вот этого строительства вот здесь, вот, мы должны с вами увидеть один из законов. Вот фундамент, который мы будем заливать нашего дома, будущего, стены потом пойдут, да? Вот этот фундамент наш, он должен прилепиться к камню. Значит, до каменной гряды, или как правильно сказать, внизу мы должны докопаться. Но мы не докапываемся зачастую в день принятия Иисуса Христа. Мы не докапываемся зачастую в день принятия Святого Духа. Мы не докапываемся зачастую в день обещания Богу доброй совести. И зачастую не докапываемся в течение христианской жизни. Уж где-то у нас там связь с этой вечной мерзлотой. Где-то вот та часть, которая наше основание не до конца лежит на этом краеугольном камне, которым является Иисус Христос, вот та часть дает трещину. Трещину. Священное Писание говорит, и вот я, говорит, подниму бурный ветер, ух ты, так это хорошо или плохо? Потому что нам надо будет посмотреть на вопросы бурных ветров. Нам нужно посмотреть на вопросы бурных вод. Нам надо посмотреть, потому что мы сейчас будем читать об этих вопросах созидание дома и как он выдержит. И Бог говорил, это Заветное Писание, я, говорит, подниму бурный ветер. Зачем, Господи? Я, говорит, обрушу эту стену, в которой трещина. Зачем? А потому что, говорит, вы не хотите согласиться, что там трещина, а вы эту трещину заделываете, замазываете, потом подбеливаете и хотите показать, что у вас все хорошо. Но внутри-то трещина. И вот я, говорит, сделаю это дело. И вот у нас в жизни, потому и бывают очень такие сложные жизненные повороты, жизненная обстановка такая, знаете. Обстоятельства на нас наваливаются, они против нас наваливаются, выводят нас из равновесия. Это плохо или хорошо? Ну, это плохо, но это хорошо. Ну, плохо почему? Ну, потому что вывело нас из равновесия. Но хорошо, что нас вывело из равновесия. Знаете почему? Потому что трещина пошла. Так чего же хорошего здесь? А хорошо то, что хватит очковтирательством заниматься. Хватит заниматься самообманом и самоубаюкиванием. Хватит. Надо признать дерево по плоду или фундамент по трещине. И он говорит, хорошо, не хочешь по-доброму, я, говорит, помогу тебе. Что, по-злому, что ли? По-добрейшему помогу. А как, Господи, ты поможешь? Но я, говорит, подниму бурный ветер и опрокину эту стену. И когда, говорит, опрокину, то, говорит, я, говорит, покажу основание. И в основании ты посмотришь. Это ж твое основание, это твоя же закладка, да? Это твое такое было прилепление вот там. Если бы ты, говорит, докопался до конца, глубоко решил свои вопросы, решила бы свои вопросы, и между тобой и Христом не было бы запинающего греха, и не было бы преткновения, то тогда бы ты бы прилепился бы своим основанием, своего фундамента, строительства своего внутреннего человека, внутреннего дома, своей внутренности, потом семьи и так дальше, и тому подобное, да? Ты бы настолько прилепился, трещины бы во взаимоотношениях не было. Трещины во взаимоотношениях между мужьями и женами. Вот она причина. Трещины во взаимоотношениях братья, сестры, сестры, братья, или сестры, сестры, братья, братья внутри семьи. Вот она трещина. Трещина во взаимоотношениях между членами церкви. Вот она трещина. Дальше. Трещина во взаимоотношениях человек-Бог. Вот она трещина, вот отсюда она трещина. А как это понимать? Трещина во взаимоотношениях. Ну, очень просто. Как трудно получить от Бога ответ. О, конечно. Нет, не трудно. Как трудно, чтобы, наконец, мы привели себя в порядок. Священное Писание говорит, если, говорит, приведете себя в порядок, то, говорит, ну, вы только начнете говорить, только вы захотите сказать, а я скажу, а вот я. Вы захотите прийти с вашим вопросом, еще не успеете задать первого из вашей сотни вопросов, а я отвечу на все 100. А может, все остальные даже отпадут в ваши вопросы, и я отвечу, говорит, вам настолько, что это вообще... Но зачастую мы бегаем, ищем ответы и кричим, возмущаемся, Бог не отвечает. А Бог не отвечает, а ладно-то, и начинаем заниматься, кто знает, кто чем. Ну да, да. Нам надо будет еще одни вопросы посмотреть, это страшные вещи. Итак, здесь мы возвращаемся в Матфея. Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, пошел дождь. Разлились реки, подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне, по-другому, потому что был прилеплен к камню, по-другому, потому что у этого дома основание, и между основанием этого дома и вот тем камнем, который там внизу, не было прокладки. Чего? Греха. Недоочищенности, недоосвобожденности. какой-то прилепленности к чему-то, кто его знает, ну, всему любому греховному. Вот с этим багажом человек не пришел, освободился от багажа, тогда называется, построил дом свой на камне. Или заливка фундамента схватилась в монолит. Знаешь, что такое монолит? Я как-то вам рассказывал, мне пришлось быть на одном заводе. Закупили очень дорогостоящее оборудование. И была возможность мне посмотреть на это. Такая громадина, ну, как вот наш зал, вот такой вот агрегат громаднейший. И для него выкопали ров. По-другому не назовешь. Кто его знает, какая глубина, уже не помню. Я говорю, а чего, говорю, это выкопали? Это, говорит, сейчас будет делать заливка фундамента, основания под этот агрегат. Потому что на этом агрегате, это вращающая такая махина, кто его знает, сколько тонн только вот это вот будет вращаться, и там должны, значит, будут обрабатываться детали с повышенной точностью, микрон. Это волос человека, кто его знает, еще на несколько тонкости его разрезать, еще чтобы тоньше было, ну, чтобы мы немножко примерно понимали. И вот на таком громадном агрегате будут точить такие громаднейшие детали, где нужно выдержать размер микрон. Точность должна быть. Я говорю, ну и дальше. Для того, чтобы такие громадные детали точить с такой повышенной точностью, нужен фундамент. Этот фундамент должны делать непрерывным бетонированием. Я говорю, как это понимать? Машины должны круглосуточно подвозить бетон. И бетон должны туда заливать, вибраторами упрессовывать. И вот они упрессовывают, а он еще не схватился. Следующая машина заливают, опять упрессовывают. Следующая машина... Это, представляете, какая махина? Это неделю надо заливку непрерывного бетона делать. И вот я прихожу однажды, а заливка не делается. Одну треть залили там примерно. Я говорю, что они остановились? У них, говорит, выходной. Вот когда выходные закончатся, вот они потом дальше будут заливать. Ты, говорит, знаешь, что они сделали? Вот теперь, когда следующий уровень бетона будут заливать, то он никогда не сделается монолитом с предыдущим уровнем. Это будет просто накладка. Между ними получается прослойка. И когда будут точить эти тяжеленные детали, начнется вибрация и начнется, говорит, вот это вот горизонтальное движение. Потом будут удивляться, почему такую точность невозможно выдержать. Потому что нарушено непрерывное бетонирование. Вы знаете, что он сказал? Он говорит, вот тот момент, когда ты, говорит, принимаешь Христа своим спасителем, побеспокойся, чтобы была полнота очищенности. Мы сегодня будем касаться и глубина прокапывания. Чтобы не было ничего промежуточного. Только тогда ты сможешь прилепиться. В противном случае никогда не прилепишься. Ну, конечно же, знаете, грехи, которые нравятся, к которым мы прилепились, они никогда не дадут нам прилепиться к нашему Иисусу. Ну, да или нет? Позвольте, у нас есть любимые грехи, только не надо руку поднимать, не надо головами качать, не надо сильно глазами моргать, иначе это будет заметно для окружающих. Ну, давайте проверяем. А у нас есть такие грехи, к которым попривыкали, и в порядке вещей, и как без них можно, и вообще, а без них никак нельзя. И не получается никак освободиться. Сколько ни стараемся, понимаете, опять туда же. Вот наконец поднялись, опять проходит время, опять туда же. Ну давайте, открытым текстом. Такого нету? Есть. Читаем дальше. «А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке». Ну, на песке-то на песке, но зачастую песок между нашим основанием и камнем. «Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». А у нас не бывало в жизни, когда мы упали в Впали огорчения, переживания, недопонимания, отчаяние, любые какие-то другие грехи. Упали в безвылазное состояние из этих грехов. Почему? Вот он ответ. Не было прилепления. И это же событие, только у Луки, описывается с другой деталью. Не просто, здесь вот у Матфея мы прочитали, что на песке построил. Лука пишет о глубоких деталях. Читаем Луки 6 главы 43-го. Неожиданный такой переход делаем к строительству вот этого здания, этого дома. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Значит, он сказал, вот какое дерево, такое и отношение к строительству дома и заливке фундамента. По-другому. Он говорит, что если мы не копаем, мы не докапываемся и не углубляемся, это показатель того, какое мы дерево. Если мы в покаянии, исповедании берем только вершки или плоды, ну это же покаяние, исповедание, это говорит о вопросе, какое мы дерево. Как какое? Вот из этого места Писания, вот сейчас я что читаю, понимаете? Вот по твоему, по нашему поведению на момент покаяния и исповедания, это показатель, какое мы дерево. Я не могу найти корня. Это показатель того, какое мы дерево. Так что же теперь делать? Ну, сначала надо увидеть. Вы знаете, я имею определенное побуждение затронуть одну деталь. Вот когда у нас растет дерево негодное, ну, такой пример возьмем. И вот мы, понимаете, яблоки или груши, там сливы, да не играет роли. Понимаете, мы их сламываем, выбрасываем, надоели. В следующий раз мы уже, понимаете, завязь, это маленький плод, который потом в большой превратится, их сбиваем. Следующий год надоело, уже цветы сбиваем, сдираем, понимаете, надоело. Потом взяли ветки от бюли, а все равно растет еще и хуже, еще и больше. Тогда, понимаете, уже под ствол, а опять растет то же самое. Там и под корень опять растет. Тогда нужно что сделать? Корень, да? Значит, чтобы выкорчевать это дерево, надо выкорчевать корень этому дереву. Ну, логично, правда, да? Бог заострил внимание на следующую еще деталь, которую категорически нужно заострить внимание. Подожди. У этого плода, который на этом дереве висит корнем, является его личный корень. Правда, да? Вопрос, откуда корень появился у этого дерева? Ну, давайте. Либо мы купили саженец. Саженец – это маленькое деревцо, да? То есть у кого-то из зерна уже выращенное. И вот мы купили этот саженец и посадили. Корнем этого саженца является не его корень, а причина, почему мы решили обзавестись этим корнем. Или обзавестись этим саженцем. Понимаем, да? Допустим, это не саженец, но мы зернышко где-то взяли. Вот корень этой проблемы, что у нас вот это дерево с этими плодами, да не в корне этого дерева, а в том принципе, почему мы захотели пойти куда-то и взять, купить или достать, кто его знает, за 3-9 земель, вот этого зернышка, и оно ценно было. Вы знаете, как у того человека, который искал жемчужины, нашел самую прекрасную и заплатил баснословные деньги. Все продал, чтобы обзавестись этой жемчужиной. И вот эта жемчужина, пускай назовем покамест примеру сегодняшней темы, зернышко какого-то, растения. И вот мы его посадили. Вот там корень где. Почему нам захотелось? От чего нам захотелось? Для какой цели захотелось? Успеваем? Давай вот это. Вот это давай сюда. Если вот это не будет решено, знаете, что произойдет? Это дерево нам надоело, мы плоды содрали, ветки обломали, ствол опилили, корень вытащили. Но святое место пусто не останется. А у нас же осталась во внутренности благорасположенность к растениям сего рода.
Осталось. Ну тогда мы пойдем на другой базар и там купим себе. Или какое зерно ему подобное, или саженца. И опять сюда посадим.
Не одно, так другое будет.
Понимаем, нет? Так где корень?
Вот там внутри сидит. Почему? И почему-то нам захотелось именно вот этого купить, достать и посадить.
А теперь оно у нас растет.
Вот теперь с этой стороны читаем. Нет доброго дерева, которое приносило бы плод худой. И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Потому что не собирают смок с терновника и не снимают виноград с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Идет на базар, покупает это растение, садит, защищает, оправдывает, взращивает, поливает, охраняет и потом плоды собирает. Видите, куда он идет? Ибо от избытка сердца, говорят, уста его ходят, ноги делают руки и приобретаются зерна. Что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом. А, оказывается, о строительстве идет. Который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что основан был на камне. Слово «основан» надо остановиться. Он дочистил так, что ничего не осталось. Ну, я скажу как. Ну, образно говоря. Ладно, я не строитель, но приблизительно. Копали, 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 наконец докопались до каменного, ну, как сказать, там, монолита, назовем такая громадная глыба каменная. И раствор положили. А потом уже стали заливку раствора. Не делайте, пожалуйста. Возьмите воду и хорошо смойте грязь и пыль с этой каменной глыбы. Чтобы пыль не была прослойкой. И вот теперь, когда нету ни пыли, никаких частиц, понимаем? Ну, пускай будет так вот. И вот теперь оно влажное, ну, пускай будет тоже так, скажем. Вот теперь делайте опалубку и заливайте ваш фундамент. Вот тогда он схватится с этой каменной глыбой, прилепится, монолитом станет, не отдерешь. Ну, мы монолит, нет, не монолит. Как говорить, а? Ну, берем такое место Писания, очень простое. Ну, про других легче рассуждать, ладно, так уж и быть. 1 Петра. Там очень много говорится во второй главе первого послания Петра. И сами как живые камни, устроите из себя дом духовный и так дальше и тому подобное. Так? Я сейчас все не буду читать, потому что это, знаете, очень рассеивается будет внимание. Мы прочитаем 1 Петра 2 главы только 7-8 стих, а потом возьмем 3 главы 1 стих тоже. Итак, он... Иисус Христос, или камень на Сионе, краеугольный, испытанный, драгоценный и тому подобное. Сейчас об этом говорится. Итак, Он для вас, верующих, драгоценность. А по-другому звучит. Раз драгоценность, то вы докопались до этой драгоценности и с этой драгоценности удалили все. Не потому, что оно на драгоценности было, потому что жизнью своей драгоценность Христа затоптали. Грехами затоптали, понимаем? А вот, говорит, для нас, говорит, когда драгоценность, то будем копать на всю глубину, очищать. Дальше. А для неверующих камень, который отвергли строители. Ну, обычно это место Писания читается про людей неверующих, внешних, ну, по отношению по местному собранию, к церкви. Ну, да, да? А внутри церкви есть неверующие? Ты что сказал? Ну, давай, задумайтесь.
Сейчас отыщем. Смотрите как. Еще раз. Итак, он для вас, верующих, драгоценность. По-другому. Если для нас, верующих, драгоценность, то мы обязательно копали, углубились и добрались, и между нами и этим камнем прослойки нету. Это говорит о вопросе, что он для нас драгоценность, и мы верующие. Успеваем? По-другому. Если мы не докопались до глубины, не доочистились, не нашли причины наших грехов, не покаялись, не доосвободились, не дообрезались, то мы не прилепимся. Об этом в Новом Завете говорится: держишься верою. Прилепляемость. Значит, не доприлепились, значит, мы неверующие. Вот это да. А теперь проверяем, недоочищенные мы с вами, да, нет? Да нет, вроде очищались. Что ты говоришь? Проверяй каждый себя, ладно? Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители. Однако они строят, но они его отвергли. Но который, то есть камень, сделался главой угла, камень притыкания, камень собрания. Сегодня мы коснемся этого вопроса, должны, во всяком случае. А который они притыкаются, не покоряюсь, не покоряя слову, вот эту фразу, не покоряя слову, на что они оставлены. Не покоряются слову те, которые не до конца прокопали глубину, не до конца покаялись, не нашли причины, не освободились, не прилепились. Называется «не покорились слову». Уходим в третью главу. Очень простое местописание. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, так, приткнувшиеся о камень, неверующие, для которых...» Как? Члены церкви. Пожалуйста, члены церкви, вступившие в завет с Богом, говорящие на иных языках, оказались неверующими, непокорными слову. Потому что они доочищенные, а потому и неприлепляемые к Господу. И решили к жене своей прилепиться. Ну это же вообще... сенсация. Которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были лишены. Где вы такое нашли себе? Имущество. Попытаться прилепиться к тому, который не прилепился к Господу. Ну тогда, конечно, женам тоже будет встречный вопрос. А как это вы влипли в такую историю? Слово «влипли» очень хорошее значение имеет, знаете? А как это вы прилепились в такую историю? А, вот как раз по сегодняшней-то и теме. Раз вы недоочищены были, у вас не было прилепленности к Богу, и вот это вот проклятие недоприлепленности к Богу сидело внутри, а проклятие к проклятию липнет, как свинья находит грязи везде, где хочешь. Ну мы же не свиньи, мы же овцы. Чего ты оскорбляешь? Да подожди, 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 подожди. А чего мы влипли? Таких взаимоотношениях к женам и к мужьям. Вот отсюда мы берем назад. И вот идем вот сюда. Что не покоряются? Теперь проверяем себя. А мы покорные были Слову Божьему? А мы докопали до глубины? А что мы сеяли, то и пожали. Господи, помоги. А что тебе, говорит, помочь? Да влипла я, а я влип. А как тебе помочь? Вылепи меня оттуда. А ты, говорит, правда хочешь? Господи, знаешь, что я тебе скажу? Я не хочу захотеть покаяться. Я не хочу захотеть отлепиться, вылепиться оттуда. А вот с этого начинай. Ну, куда мы идем? Вот туда идем. Прилепление – это серьезнейшая тема. Читаем. В Псалме 39, любим мы его, знаете, очень сильно любим, очень-очень. Но чтобы было понятно, я читаю с первого стиха, наше внимание, 3-4 стих, 39-й псалом. Начальнику хора псалом Давида. Ну, значит, это же и хор будет петь, и в храме будут петь, но когда Давид писал, храма еще не было, а вот переносной был, понимаете, и когда было предложено вот идти в Дом Божий, и вот ноги наши стоят во вратах твоих, Иерусалим. Ну, хорошо, Давид, ну, храма-то нет, куда же ты идешь в Дом Божий? Значит, что-то было в Иерусалиме сделано такое, которое, ну, назвать наподобие, может быть, я пока мест так выражусь. Дело в том, что, как сказать, храм переносной, который сделал Моисей, он не находился, насколько я вижу и понимаю по Священному Писанию, он не находился в Иерусалиме, он находился немножко дальше, в другом месте. Вопрос не здесь. Значит, здесь, во-первых, наше внимание на то, что это народ будет петь, все будут петь. Видите, он говорит, твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Какой вопль? О чем вопль? Вот тот вопль, по-другому звучит так, и будет мне, что я скажу, и получу столько, сколько говорю. Иисус сказал, и будет ему или ей, что будет? Что не скажет? По-другому, получит столько, сколько оговорит. И получит тогда, когда оговорится это. Ну, примерно так. Но там есть ряд вопросов. Сейчас пока мы не касаемся их. И какой был мой вопль? По моему воплю решился мой вопрос. Пока мы останавливаемся. Интересно, знаете, в нашей русской Библии не написано, какой был вопль у Давида, царя, когда ангел остановился над гумном Орны и Усиянина, а язва поражала там, ой-ой-ой-ой-ой. И вот осталось, вот вон он, Иерусалим, вон рукой подать. И увидели ангела, это было страшно. И Орна со своими сыновьями увидел, спрятался. Интересно, куда ты прячешься от ангела? Ну, позвольте так скажу. Счастье выпало Орне, увидев умудриться спрятаться. Что ты имеешь в виду? Спрятаться, это звучит, знаете как? Ангела ты можешь видеть через двери, через стены, понимаем, через крышу. Но вдруг Бог позволил, увидя ангела, они убежали, спрятались. Так, все, на стену посмотрели, фуф, ангела не видно. Да? А ангел вас видит? Слушай, помолчи, что ты нам затрагиваешь такие болезненные вопросы? А если сейчас вам глаза открыть, чтобы вы увидели, куда вы будете бежать? Помним, да? И Бог ангелу сказал, что сказать. Ангел говорит пророку, пророк приходит к Давиду и говорит, вот на гумне Орны и Усиянина поставишь жертвенник. Призовешь имя Господа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И все. И помните, он попался. В каком смысле? Пойти туда в скинию, храм переносной, который Моисей сделал, и там же жертвенник же рабочий. Там же жертвоприношение идет, там же огонь, надо понимать, с неба упавший еще в пустыне по сегодняшний день, на тот единицу времени горит, но так надо понимать. Я иначе не понимаю. Вот того огня ты не можешь взять. Вот мы сюда, да, мы с вами разбирали. А вот на гумне Орны и Усиянина жертвенник построил. Как ты не умер, когда его строил? Ангел же над тобой, вон меч. Ой-ой-ой. Глядя, а он меч тут рядом, да, или как? Ну, я что-то так вижу, понимаете, даже умереть от страха можно. Дрова, плуги на дрова, животное рассечено. Огня подкладывать нельзя, а за огнем туда идти, мы сами разбирали, тоже нельзя. Потому что если бы он все-таки пошел туда за огнем, я не знаю, во что бы ему это вылилось. Это звучит так. Вот твой вопль сейчас, вот давай, вопи. Но наша русская Библия не повествует, о чем он вопил, сколько он вопил, как долго он вопил. Но он, ну, как сказать, какое правильное слово? Чаша его вопля, от его вопля наполнялась, 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 наполнялась. А огонь в небе ждет, а падать огню нельзя, потому что чаша не полная, через чашу, через край еще не потекла вот этого молитва, вопля его. Ну, примерно так, да? Ангел тут, понимаете, с мечом над твоей головой. Это же вообще. У меня по-другому вопрос ставится. Знаете какой? Давид, ты вопил, потому что ангела видел с мечом над твоей головой? Я другое вижу. Да, вопить-то вопил от того, что меч над головой. Но осознание пришло. Вот чего Бог ждал. осознание. И когда осознание, тогда молитва такая, я не знаю, как сказать, какая. Но тогда небо опускается на землю. Вот какая молитва. Начинаешь говорить, и вдруг ты понимаешь, что небо тебя слышит, и с тобой согласна, и о тебе отвечает, и ты только начинаешь говорить, и огонь падает. Вопль, да? Вопль. Вот мы вот с этого места Писания, он услышал мой вопль. Это наполнилась чаша молитвы. Золотая чаша. Фимиам, молитва святых. Книга Откровения так будет говорить о молитве народа Божьего. И вот он говорит, твердо упал я на Господа, и он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Это не голосовые связки были. Это была открытая внутренность. Еще что ты хочешь сказать? И на мой вопль он, смотри, что сделал. Извлек меня из страшного рва. Что ты хочешь сказать? Это я туда влез. Это я туда влип. Это я туда сам забрался. Извлек меня из страшного рва. Из тенистого болота. Тенистое болото – это не тень. Это тина. А тина, ты встал, и мало того, что под тобой уходит земля, но она жидкая такая, да? Примерно. Она засасывает. И вот когда ты хочешь оттуда ногу вырвать, вытащить, ты не можешь. Присосала по-другому. Прилепилась, присосалась. И засасывает дальше. Те, которые попадали на болото, они говорили, если ты чувствуешь, что у тебя начинает земля уходить, а так сверху растение немножко, мох там или что, и начинает засасывать, не трать время, падай на плашмя на лицо и раскидывай как можно шире ноги и руки, чтобы твой вес разбросать на вот эту вот всю площадь. Тогда ты не будешь туда засасываться. И тогда по-пластунски вот так ты будешь выбираться. Это знаете, как звучит? Вот когда у царя Давида были проблемы, он каялся, знаете, что он делал? Он падал на лицо. Поняли, что он делал? Вот он так падал и кричал, и вопил. Боже, ты знаешь, я влез в историю. Вот я попал в страшный ров. Никто меня туда не толкал, не кидал. Это я сам. Вот оно тенистое болото засасывает. Боже, из последних сил держусь. Но я не во что теперь себя оставлю и прихожу к тебе. Вот такой вот вопль он кричит на гумне Орны его сиянина. Падает огонь. А здесь на его вопль Бог отвечает. И он говорит, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота и поставил на камне ноги мои. И утвердил стопы мои. Знаете, что сказал? И между стопами ног моих и этим камнем, говорит, ни песка нету, ни скользкой глины нету, ничего. И вот он меня, говорит, утвердил. Знаете, что он сказал? Мои ноги прилепились к краеугольному камню. Что ты хочешь сказать? Мое хождение в моей внутренности прилепилось к Иисусу Христу. По-другому. Я не хочу никуда дальше двигаться. Это вот мое место. По-другому. Вот теперь начинается строительство моего внутреннего дома. Он говорит, когда я попал в этот ров и в это болото, я сделал оценку, зачем, почему и от чего. Я назвал вещи своими именами. Я правду тебе сказал о своем состоянии и положении. Что, зачем и почему? Боже! Вы знаете, когда вот это состояние мы из грешного мира выходим, это один вопрос. Но здесь, когда описывается вопрос, псалом Давида «Я попал», это говорит о том, что Давид ходил как овца за своим пастырем, а потом умудрился найти себе проблемы на голову. Ну так надо понимать. Видишь, что он говорит? Давид, Значит, что-то было у тебя внутри, что тебя влекло и интересовало, и ты влип, влез в эти истории. Значит, у тебя в сердце была недоочищенность. А вот теперь дальше что у тебя? И вот когда утвердил стопы ног моих, да, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему, увидят многие, убоятся и будут уповать на Господа. Песнь? Какую песнь? Мы знаем эту песню. Мы с вами касались этой песни. Исаия 26 глава. Первый стих только. Вот она песня. «В тот день будет воспета песня сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас. Спасение дал он вместо стены и вала». Вот она, эта песня, вот туда, к этому 39-му псалму. «Излег из страшного рва, из тенистого болота, поставил на краеугольный камень ноги. Вот теперь я, говорит, докопался». И вот она называется «Положил основание своего дома на краеугольном камне». Это называется «Прилепился». И вот теперь у меня, говорит, песнь «Город крепкий у нас». По-другому, по Новому Завету. «Дом крепкий у меня. Спасение дал он мне вместо стены и вала». И какие бы ветры ни налегли, какие бы воды ни наперли, я, говорит, не упаду в следующие грехи. Потому что, когда мы читаем вот эту фразу «упал», это говорит о страшных вещах, на которые, ну, не смотрим, не задумываемся. Чтобы было понятно, я читаю такое местописание. Так никогда мы с вами не рассуждали, но сегодня нам надо будет порассуждать. Исаия, 8 глава, она вообще очень уникальная, но мы какие-то детали пока будем брать оттуда. Исаия 8 главы мы прочитаем 14-15 стих покамест. Знаете, что здесь написано? Давайте с 13 читаем. Исаия 8 глава 13. «Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш. И будет Он освящением». Ну, хорошо звучит, правда? «И будет он освящением». И такая фраза, знаете, такая, я не знаю, как сказать, такого большого благословения, утешения, успокоения. И начинаешь цель понимать. Ага, освящение к чему приведет? К святости. Освящение к чему приведет? К сближению нас с Богом. Ну да, 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 конечно. О чем вы говорите? Конечно, только так. Заново. Здесь страшно написано. «И будет он освящением и камнем». Ну да, на котором, на краеугольном камне будут стоять наши ноги. Обожди, 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 не только это. «И будет он освящением и камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля. Петлею и сетью он будет для жителей Иерусалима, и многие из них приткнутся о него, и упадут, и разобьются на нем, и запутаются в сети, и будут уловлены». Никогда так не читали. Ну, так Бог сказал Исаии написать. Обратное чтение этого стиха звучит так. «Или он будет нашим освящением, или с нами случится все остальное». По-другому. Если он не был нашим освящением, когда мы принимали Христа своим Спасителем, то с нами стало все остальное. И вот они, мы строители самих себя, своих семей, своих половин, своих детей. Вот такие мы пришли на поместное собрание. Вот такие мы на протяжении нашей жизни христианской, ни одного десятилетия, ну, в зависимости от того, кто сколько является членом церкви. Это же тупик. Да нет, не тупик. В принципе, тупик. Но такой благословенный. Как это благословенный тупик, как может быть? Дело в том, что когда благословенный тупик, в страшный ров. Это тупик, благословенный тупик. Тенистое болото. Это благословенный тупик. Какой? С безысходным пропаданием глубже. Тупик. А чем же он благословенный? Встряска. Обстоятельство, которое помогло прийти в себя, назвать вещи своими именами и криком кричать. А о чем будем кричать? Я скажу, что по сегодняшней теме. Боже, да если бы мы были доочищены, дообрезаны, доосвящены, а проблема-то в нас, тогда мы были бы до конца прилеплены к Тебе, тогда бы мы любили Тебя полностью, нашей всей внутренностью и естеством, тогда бы мы исполнители были заповедей, и в этом прилепленности мы бы не докатились до следующих падений, которые теперь у нас стали проявляться в нашей христианской практике жизни. Понимаем? Смотрите, что он говорит. И будет он освящением, по-другому. Либо он будет освящением, либо камнем преткновения, скалой соблазна, петлей, сетью, притыканием, падением, разбиванием, запутыванием в сети и уловляемости. Это кошмар. Те, которые недоосветились, давайте теперь смотрим на свою жизнь. Там в сети греха дьявол уловил в сети свои, помните, да? С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Ну, тут же сами влезли. Да вы не знаете, какой грех сильный, не можем мы его оставить. Сколько не поднимаемся, столько падаем, а потом, если очищаемся, освобождаемся. Кто-то говорит, больше не буду исповедоваться. А почему ты не будешь? Еще хуже стало грешить. Дело в том, что ты до корня не дошел, не дошла. Вершки срезали, то потом знаете, что будет? Будет бурно расти кустом, то одним стволом, а теперь куст, у которого будет много стволов. Будет больше и гуще. Понимаем? Вот что он говорит. Ты знаешь, у меня какая-то привязанность, какая-то связанность, какая-то спутанность. Я не понимаю, многие вещи до меня, говорит, не доходят. Всегда учусь и никак не могу дойти до познания истины. Ну так апостол Павел сказал. Утопающие во грехах, водимые различными похотями, да не Господом, всегда учащиеся и никогда не могущие достигнуть до познания истины. Так что ж теперь делать? Вот об этом сказать Богу. Ты знаешь, да эти воды мутные, эти грязные, эти чувства, хотя они уже поднялись аж до горла и выше. Помните, мы с вами читали? Ну, потому что не полюбили тихих вод, а потому бурные. Ну так мы же принадлежим Эммануилу, ведь мы же его территория. Дело в том, что когда мы стали принимать Эммануила, то мы не до конца его приняли. Вот оттуда и проблемы-то. И тот же самый Исаия вот в этой же самой 8 главе пишет, с 5 стиха. «И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще, за то, что этот народ пренебрег водами Силама, текущими тихо». Это получается, нужно было глубоко докопаться, очиститься, осветиться, и пошло бы тихое веяние Божьего присутствия. Нет. Бурные хочется грехи, от которых, понимаете, больше эффекта получается. Ну, Священное Писание говорит, они дошли до такого бесчувствия, что делают грех с ненасытимостью. Бесчувствие, знаете, что такое бесчувствие? Раньше там 100 грамм хватало, а теперь бутылки мало. А теперь уже и ящик не помогает выпивке. Понимаем? Это, эту пропорцию к любому виду греха. А если докатились до половых вопросов, то тогда уже не хватает, кто его знает уже сколько надо. И кого, и где, и зачем, и почему. Ну, понимаем, да? А потом говорят, ты знаешь, плачут, потому что я, говорит, мужу уже не нужна. Сегодня не будем касаться этих вопросов. С ненасытимостью. Докатились.
а восхищаются Рецином сыном Ремалином, наведет на него Господь воды, реки бурные большие. Поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих. И пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется, дойдет до шеи. И распростертые крыльев ее, распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Эммануил. Господи Боже, но ведь мы же твоя земля. Ведь мы же принадлежим тебе, Эммануил. Он говорит, да. Я, говорит, либо буду освящением, либо вы будете в петле, в тенетах, в проблемах. Либо спотнетесь, либо запутаетесь, либо разобьетесь. Для вас будет преткновение. То не так, и еда не еда. Ну как же мы столько молились, постились? А что, говорит, вы удивляетесь, но вы же недоочистились. Вы постились и молились, говорит, для того, чтобы очиститься, или для каких-то других ваших целей? Так вот, говорит, ответ. Езекииля, 18 глава, 30 стих. «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог». Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. От чего? От всех? Так от всего или не от всего очищены? Если от всего очищены, то будем прилепляться. Если нет, прилепления не будет. Возвращаемся к второзаконию и будем молиться. Итак, чтобы дом стоял, чтобы был непоколебим, чтобы ветры и воды не поколебали, чтобы не было падения. Второзаконие, 30 глава. Читаю по-другому. Здесь написано «обрежет», а я с деталями уточнения буду. «И да обрежет Господь Бог твой сердце твое и мое, ваше, наше, в тех вопросах, в которых мы не дали Ему возможность обрезать нас». А те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Значит, там, где недораспяли свою плоть со страстями и похотями. Вот эта область. «И да обрежет Господь Бог твое, сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа, Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей, дабы жить тебе. И ты обратишься, и будешь слушать гласа Господа и исполнять все заповеди Его, которую заповедую тебе сегодня. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». Господи, сегодня в очередной раз ты предлагаешь нам задуматься, какова цена нашего прилепления к тебе и с тобою? Склоняем колени. Будем молиться Господу нашему слава. Аминь. Господи Боже, да будет благословенно и прославлено Твое святое, чудное, славное имя. Благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Благодарность Тебе за то, что жизни наши не прервались, ни готовности, за то, что Ты, Боже, дающий возможность осознания, покаяния, дающий возможность, чтобы задуматься о своей жизни, своих хождениях. Задуматься о вопросах очищенности или недоочищенности, насколько прилепленность или недоприлепляемость. Господи Боже, благодарность Тебе, что в жизни нашей постигало то, что постигало каждого. Почему так говорю? Потому что даже когда вот стена, и в ней трещина. Вот и вот ветер такой, посылающий для того, чтобы показать основание. Вот почему, вот оттуда у начала. Чтобы мы не замазывали, не подмазывали, не шпаклевали, не подбеливали. Господи Боже, чтобы называли в открытой форме, что есть на самом деле. Благодарность Тебе, что когда вот так вот открыто приходим пред Твое лицо,
Ну, только не из-за страха наказания, не из-за страха беды, не из-за страха, ну, каких-то обстоятельств. Боже, Владыка Божий, когда вот называем вещи своими именами, когда так вот сердце открылось, Владыка Божий, тогда вот на землю опускается небо. Боже, благодарность Тебе за это счастье, за это утешение, благословение. И вот тогда это очень такое большое благословение. Тогда вот огонь падает на жертвенник. Тогда утешение, тогда покой, тогда мир. Благодарность. Отец, что Ты даровал эту возможность в Сыне Твоем. Иисус, Ты в одни плоти сказал, и эти слова остаются в силе. Ты сказал, что Ты есть путь, истина и жизнь. Вот Ты об этом и сказал. Ты есть выход из этих тупиков, которые сами повлезли. Боже, благодарность Тебе, что Ты выводящий измученные души на свободу. Вот тогда, когда мы криком кричим, позволь так скажу, пред Твоим лицом и называем, это вот сам влип, сама влипла. Никто нас туда не толкал. Наши заинтересованности, наши грехи были, любимые и тому подобное. Боже, благодарность Тебе, что Ты дающий возможность глубоко копать, прокопать, увидеть, назвать вещи своими именами. Владыка Божий, благодарность Тебе за это счастье, в смысле того, что мы еще на земле. Благодарность Тебе за то, что мы имеем опять эту возможность, привилегию в вопросе слышать, видеть, применять к себе, рассматривать свое хождение. Боже, благодарность Тебе, что Ты выходящий навстречу. Владыка, это просто чудесно. Боже, к нам младший сын, тогда от свиного корыта шел к Тебе. Ты показал там благословение, там было много смыслов, которые по сегодняшний день. Он признавал свою вину пред своими земными родителями. Он признавал свою вину пред небом. Самое главное оттуда, во начало. Боже, и Ты дал благословение. Освящение, очищение, баня водная, а потом и обувь, потом и одежда, и перстень, и торжество, и радость, и песнь новая. Город крепкий у него стал. Дом крепкий у него сделался. Прилепился он. Боже, сегодня Ты нам предлагаешь это благословение покаяться, очиститься, светиться, прилепиться, потому что удалили запинающее, удалили то, что было прослойкой греха, похоти, страсти, наслаждения, своих пониманий, амбиций, целей, взглядов, мировоззрений, обид, огорчений, переживаний, клевет, ябед, поношений. Всего не перечислишь. Боже, Господи, и вот когда очищено, обрезано, когда названо все своими именами, как некогда самарянка сказала, вот он мне сказал все, что я сделала. Можно сказать, что она сказала тоже в уши твои, что она понаделала. Господи, благодарность Тебе, что Ты все знаешь, что мы понаделали в жизни нашей. И мы благодарны Тебе, что мы можем приходить к Тебе, и Ты освящающий, очищающий, разрушающие дела дьявола, которые даже к стыду нашему мы понастроили, участвовали с ним, сатаной. Боже, Боже! Оскорбляли Тебя, оскорбляли Духа Святого, ни во что ставили. Боже! А Ты стучал и стучал, звал и звал. Позволь. Достучался. Благодарность Тебе. Достучался. Вот сегодня достучался. Благодарность Тебе. Боже, благодарность, что Ты пришел для каждого из нас. Ну, даже если Ты и обличаешь, или укоряешь, но укоры любящего, они искренны. Ну, это совершенно по-другому. Это не то, что человеки укоряют и глаза тычут. Нет, Ты по-другому поступающий. Действительно, Ты извлекающий из страшного рва, из тенистого болота, ставящий ноги на краеугольный камень. Боже, ну и чего мы раньше не были в такой близости с Тобой? Ну и чего раньше мы не были прилеплены с Тобой настолько? Ну чего? Кто нам был виновен в этом, как не только мы сами? Господи, благодарность Тебе. За что? За то, что день покаяния, за день спасения, за то, что Ты милующий, за то, что ты, Господи, открытое небо даровал. Боже, ты сказал, где двое или трое собираются во имя Твое, ты там тоже. Мы благодарны Тебе за это благословение сегодняшнего дня, сегодняшнего вечера. Благодарны Тебе, потому что Ты открываешь нам ум к разумению Писаний, и Ты делаешь не что иное, как Слово Твое, чтобы проникало внутрь, вселялось со всякой премудростью. Боже, и чтобы в свете Твоем нам видеть свет, благодарность Тебе. Ты сказал, что желающие, чтобы были явны дела их, идут к свету. И вот мы пришли. Благодарность Тебе, что в Твоем свете видим свет. В Твоем свете можем называть нашу внутренность, состояние. И в свете Твоего лица можем убелять и омывать одежды в Твоей крови. Благодарность Тебе. А еще замечательно то, когда-то Ты Петру сказал, не только ему это касалось, всем, если не умою Тебя, не будешь иметь части. Умывай нас, Боже, омывай нас, очищай, освящай. Ты говорил, что очищено через слово, которое проповедовал. Благодарность Тебе, проповедуй дальше к внутренности нашей, чтобы мы были бы неукоризненными, чтобы Ты радовался о нас, и у Тебя был праздник. Конечно же, праздник, когда мы каемся, но тогда и у нас праздник, тогда у нас обоих праздник, позволь так скажем, и у Тебя с Отцом и Духом Святым, и у нас, ну, двухсторонний в смысле. Благодарность за такой праздник, за такое служение, за такое жертвоприношение. Благодарность Тебе, вот когда такой вот огонь, падающий на жертвенники внутренности нашей, и хочется каяться, и молиться, и прославлять имя Твое святое, и радоваться от того, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое творение, Твое наследие, Твои сыновья, Твои дочери. С благодарностью пред Твоим лицом, Господи Боже, руководи нас дальше советом Твоим, веди за Тобою, чтобы нам идти и слушаться голоса Твоего. Боже, производи дальше у нас действия и хотения по Своему изволению, благоволению. Прими от нас благодарность. Будь прославлен и возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.